Тогда монарх, лично или через посредство временщика, может стать носителем большой и прогрессивной исторической задачи. Другое дело, когда солнце старого общества окончательно склоняется к закату. Привилегированные классы из организаторов национальной жизни превращаются в паразитарный нарост, утратив свои руководящие функции. Они теряют сознание своей миссии и уверенность в своих силах. Недовольство собою они превращают в недовольство монархии. Династия изолируется, круг преданных ей до конца людей сокращается, уровень их снижается, опасность между тем растет, новые силы напирают, монархия теряет способность какой бы то ни было творческой инициативе, она обороняется, отбивается, отступает. Ее действие приобретает автоматизм простейших рефлексов. От этой судьбы не ушла и полуазиатская деспотия Романовых. Если взять агонизирующий царизм, так сказать, в вертикальном разрезе, то Николай – стержень клики, уходящий корнями в безнадежно осужденное прошлое. В горизонтальном разрезе исторической монархии Николай – последнее звено династической цепи. Его ближайшие предки, тоже входившие в свое время в семейно-сословно-бюрократические коллективы, только более обширные, испробовали разные меры и приемы управления, чтобы оградить старый социальный режим от надвигавшейся на него судьбы, и тем не менее завещали Николаю хаотическую империю, уже донашивавшую революцию в своем чреве. Если ему и оставался выбор, то только между разными путями гибели. Либерализм мечтал о монархии британского образца. Но разве парламентаризм сложился на Темзе мирным, эволюционным путем или явился плодом свободной предусмотрительности отдельного монарха? Нет, он отложился как итог борьбы, которая длилась века и в которой один из королей оставил на перекрестке свою голову. Намеченное выше историко-психологическое сопоставление Романовых с Капетами можно, кстати, с полным успехом распространить на британскую королевскую чету эпохи Первой революции. Страница 119. Карл I обнаруживал тоже в основном сочетание черт, которыми мемуаристы и историки с большим или меньшим основанием наделяют Людовика XVI и Николая II. Карл оставался пассивным, пишет Монтегю, уступал там, где не в состоянии был оказать сопротивление, хотя с неохотой, но прибегал к обману и не приобрел ни популярности, ни доверия. Он не был тупым человеком, говорит другой историк о Карле Стюарте, но у него не хватало твердости характера. Роль злого рока сыграла для него его жена Генриетта Французская, сестра Людовика XIII, пропитанная идеями абсолютизма еще больше, чем Карл. Не будем детализировать характеристику этой третьей в хронологическом порядке первой королевской четы, раздавленной национальной революцией. Отметим лишь, что и в Англии ненависть сосредоточилась прежде всего на королеве, как француженки и папистки, которые вменяли в вину шашни с Римом, тайные связи с мятежными ирландцами и происки при французском дворе. Но Англия имела, по крайней мере, века в своем распоряжении. Она была пионером буржуазной цивилизации. Она не стояла под гнетом других наций, наоборот, все больше держала их под своим гнетом. Она эксплуатировала весь мир. Это смягчало внутренние противоречия, накопляло консерватизм, содействовало обилию и устойчивости жировых отложений в виде паразитарного слоя лендлордов, монархии, палаты лордов и государственной церкви. Благодаря исключительной исторической привилегированности развития буржуазной Англии, консерватизм в сочетании с эластичностью из учреждений перешел в нравы.